Новая жизнь.
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Наконец-то мы дождались Дениса Гостева. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Да, это Андрей Ребенко, Денис Гостев. Ток-шоу «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». У нас уже 11.08. Ну что, приступим непосредственно, чтобы не откладывать долгий ящик дела. К топ-7. У нас топ-7 отныне. Давай, Денис,
ну, уже
зажигай.
Не отныне, да, уже третью передачу. Как? Итак, первая новость, точнее, седьмая новость нашего топ-7, это если врач ведет сражение с болезнью пациента вместе с Богом, то результат будет наилучшим. Это статья одного нейрохирурга из Санкт-Петербурга, такое небольшое интервью, и он рассказывает о своем опыте, как молитва влияет на ход операций, что если молитва... звучит молитва самого пациента или о нем молятся, то обязательно операция проходит по самому наилучшему сценарию.
Кстати, обязательно?
Ну вот по его, в его опыте так. И, кстати, я сейчас, это же буквально несколько, 2 недели назад на своем опыте ощутил, поскольку у меня близкородственницы делали операцию, за нее молились, и действительно операция прошла по самому лучшему сценарию, слава богу. Поэтому я думаю, что это еще одно подтверждение силы молитвы. И в нашей повседневной жизни не всегда мы чувствуем эту силу, но когда вот в таких сложных ситуациях, когда человеку можно надеяться, человек совсем не может уже надеяться на свои силы, а отдает все Всевышнему, то сила молитвы реально действует. Хорошо, следующая новость, да?
Ну, давай следующую, да.
Давай.
Тут как поспоришь с врачом-хирургом, он, наверное, знает, поэтому что тут
ну, да.
добавишь.
Причем это нейрохирург, это самая сложная операция на мозге он проводит, и вот у него такой опыт.
Поверим на слово.
Хорошо. В Азербайджане невозможно даже сделать ксерокопию Библии, говорят авторы материала, который мы опубликовали. Действительно, в Азербайджане сейчас сложно и перевозить Библии так же сложно, как было в советское время, а также нужно обязательно фиксировать, что ты копируешь, чтобы это не были запрещенные материалы, а Библия, как ни удивительно, сегодня относится именно к запрещенным материалам. То есть об этом нужно обязательно уведомить. То есть можно ввозить Библии, но обязательно уведомляя государство, получая множество справок и разрешений. А если так вот ввозишь без разрешения, то это уже сравнится с контрабандой.
Ну, вот
такие времена.
Один был комментарий, что я гражданин Азербайджана, проживающий в Баку, недавно получил почтой Библию от украинской организации «Библия почты» без каких-либо проблем. Вот, так что и так
ну,
бывает.
Ну, бывает, да. Я думаю, что, конечно, бывает так и так, вот, но тенденция есть, и, к сожалению, она такая. Сейчас страны, в которых преобладает мусульманское население, преобладает ислам, очень часто к христианам относятся, все чаще и чаще к христианам, в том числе и к христианской литературе, относятся не очень хорошо.
Кстати, так, меня удивило, скажем, что в Азербайджане, мне казалось, что государство, скажем так, более...
Государство светское, продвинутое, там официально, да, но тем не менее... Близость к Ирану.
Все-таки рядом и Армения, и Грузия.
А дело в том, что с Арменией там очень сложные отношения.
Ну,
и многие вещи, которые... Армения, кстати, как раз христианская страна.
Ну, понятно.
И многие аналитики говорят, что противостояние по отношению к христианству во многом связано с конфликтом с Арменией именно. Хорошо, следующий момент, точнее не момент, а пункт нашего топа. Это благочестие на все полезно. Такая тема была молодежного богослужения, которое состоялось в первое воскресенье месяца, а точнее 3 ноября.
Где состоялось-то?
В Центральной Церкви, как всегда.
Московская Центральная Церковь,
да.
ЕХБ.
Да, вот, Московская Центральная Церковь, ЕХБ.
Не знают, но да, некоторые слушают, которые не из Москвы.
Да, моя ошибка, конечно, нужно уточнять. Ну, молодежное богослужение регулярно проходит в Московской Центральной Церкви, и этот раз не было исключением. Ну и говорили о благочестии, о важности благочестия, о результатах благочестия, о том, что сулит человеку, который благочестив, и что ожидает того, кто не благочестив. Кстати, к этой новости прикреплены проповеди, можно сразу и почитать, и послушать. Так что заходите, посмотрите, это было интересно. Mm-hmm. Наш топ-4.
Четвертое место, да?
Четвертое место. В Киеве издана книга Юрия Кирилловича Сипко. Как эта книга называется? У меня просто не открыта сейчас новость.
Называется, значит, книга «Нож» выпустила.
А вот на обложку
«Глаз вопиющего» состоит из 4 частей.
Да.
«Глаз вопиющего»
называется. «Глаз вопиющего», да. Дело в том, что в последнее время много, мы знаем, публикаций, статей Юрия Кирилловича, но я пока не слышал... Это, возможно, даже первая его такая полноценная книга изданная. Я думаю, интересно будет почитать. Вот, тем более, что Юрий Кириллович, когда ушел с поста главного баптиста России, вот, он много достаточно резко высказывался и по многим вопросам. Я думаю, это будет интересно.
Я думаю, собрали его в сборник, сборник «Мозаика», 4 части «На злобу дня», «Больные вопросы», «Мысли пастора» и «О призвании миссии церкви». Думаю, что книга острая, но интересно, что издана все-таки не в России, а на Украине. Видимо,
да, но дело в том,
нашлись
что...
люди, которые смогли. Это «Духовное возрождение», ассоциация и киевское издательство «Книгоноша».
Но дело в том, что тут еще есть объективный факт, что на Украине христианское издательское дело гораздо более развито, чем в России.
Ну, я думаю, что ты не прав, потому что как раз в России издательское дело более развито.
Нет, именно христианские, много христианских издательств.
Я с тобой не соглашусь, потому
да?
что у нас богословская литература, есть «Мир», издательство «Библия для всех», ну и вообще и ББИ издательство, а на Украине вот, «Духовное возрождение» и, может, «Коллоквиум» сейчас вот из таких. Но если бы брать протестантские, то тут тоже можно поспорить. Просто «Духовное возрождение», и вот это у них есть такая серия, как же она называется, я вот не вспомню, «Национальные какие-то авторы», что такое, вот просто, видимо, как раз вот и Юрий Кириллович попал вот в их ротацию, как говорится.
Ну, хорошо, не буду с тобой спорить, вот, но факт остается фактом. Книга издана, я думаю, что ее, если еще пока, не знаю, можно ли уже купить ее, но я думаю, что в любом случае скоро ее можно будет купить, и каждый сможет ее почитать и составить
думаю,
свое
прям,
мнение.
Прям недалеко у нас есть миссия «Духовного возрождения», Павел Токарчук, я думаю, можно обратиться сюда, прям к нам недалеко, и в гости к нам зайти на радио и купить, приобрести книгу Юрия Кирилловича, да и не только его.
Хорошо. Итак, дальше у нас какой идет топ? Топ-3, то есть уже, можно сказать, серебряный призер наш, да? А серебряный призер – это конференция в Ярославле. Молодежная конференция «Встань спящий». И здесь я даю тебе полноправное слово, поскольку ты был на этой конференции. Расскажи, пожалуйста, что это было такое и почему такое название? Вот неужели все спят сейчас?
Ну, понятное дело, что это преувеличение, гипербола. Ну, конференция, которая тоже, кстати, организовывает «Духовное возрождение» вместе с библейским центром, научно-библейским центром «Палагет». Вот, посчастливилось мне быть на этой конференции 3 по 4 ноября, как раз вот в канун Дня народного единства и как раз вот в День народного единства, выходной день. Вот, в Ярославле, Центральной Баптистской Церкви «Благая Весть» состоялась вот такая замечательная конференция в рамках спецпроекта «Христианин нашего времени». Конференция проходит дважды в год, как раз вот в День народного единства и на майские праздники. Вот. В прошлый раз это был Брянск, а сейчас вот Ярославль. Очень город понравился, красивый. Я думаю, ты был в Ярославле?
Нет, я в Ярославле не был. К сожалению, давно хотел туда попасть.
Красивый там Волга, Кремль ярославский. В общем, все красиво, хорошо. Церковь такая довольно уютная. Она такая небольшая. Зал такой камерный. И как раз, знаешь, для таких молодежных конференций самое оно. Вот. Значит, пела группа прославления Второй Московской Церкви под руководством Андрея Бережного. Также были интересные докладчики. Юрий Полтовец, он сам епископ как раз в области и, по-моему, целого региона, и пресвитер церкви. У него была интересная тема «Вызов времени». Он так вот разные поколения показал, какие были вызовы в разных поколениях. Он такой потомственный баптист, уже в котором-то поколении, там прадедушки. Вот. Потом еще был такой Иван Макаренко. А вот второй день, интересно, был Михаил Черенков. Очень интересный доклад, как раз «Когда спящий проснется». И Игорь Малин, это психолог, кандидат психологических наук из Нижнего Новгорода. У него такая тема интересная: «Древнее искусство игры человеком от спекуляции к манипуляции». Вот. Ну и также были разные семинары, 5 секционных семинаров, в том числе вот один из семинаров я тоже прочитал, как бы чего не вышло, спим или трусим. В общем, знаешь, хороший был уровень, хорошие темы, интересные спикеры, и, в общем, формат хороший, в общем, все были довольны. Вот мы тоже из церкви ехали, нам всем понравилось, так что, слава богу, конференция удалась, и, в общем, можете почитать, у нас на сайте есть такая небольшая заметка.
Но эти конференции уже много лет проводятся, насколько я понимаю.
Ну, она, по-моему, 11-я, что ли. Ну, не так много лет, если дважды в год.
Я был на одной из таких конференций в Тамбове 2 года назад весной. Это была где-то там, по-моему, 5-я или 6-я конференция. Ну, хорошо, что такие конференции проходят, и действительно, сегодня, ну, не каждый день можно послушать интересные материалы. Кстати, в ближайшее время на нашем портале будут опубликованы некоторые материалы, некоторые лекции, которые прозвучали, и в том числе и то, что озвучил сейчас Андрей. Так что следите за нашими обновлениями. Ну что, топ... Два. Наш серебряный призер в этот раз Билли Грэм, которому исполнилось 95 лет. Я думаю, что Билли Грэм человек очень... на слуху, я думаю, что у каждого, особенно вот так или иначе связанного с евангельскими церквями. Но на Западе он долгое время входил в десятку самых влиятельных людей, вот в США, в частности. И действительно, это удивительно, что христианский проповедник, да, благовестник настолько авторитетен и популярен в стране, которая, ну, официально не является полноценно христианской. Вот, но, тем не менее...
В какой стране ты имеешь?
Ну, в США.
А что значит не является?
Ну, она не является государственной, там нет, не государственная религия, вот как, например, в России, да, патриарх, понятно, что он будет самым влиятельным человеком, потому что православие является государственной религией. В США христианство не является государственной религией, тем не менее,
Но православие одно из государственных религий.
Что?
Православие. Это же не
нет, точнее,
не
нет, истинно. В России тоже официально не является, но близко. Да я уже просто настолько привык, что де-факто она все-таки православие в России приближено к государству, то в России, а то в Америке христианство, наоборот, сейчас так как-то больше отодвигается. И тем не менее, авторитет Билли Грэма велик, и до сих пор вот и... И вот ему 95 лет исполнилось.
Ну, в общем, нужно сказать, что статья вообще-то не только об этом, а это статья Андреаса Паца, который однажды в 84 году посетил Новосибирск, писали, что видеть Билли Грэма, самого Билли Грэма. И тут интересно, что, в общем, там пулька по пропускам пускали, там была встреча в баптистской церкви и, по-моему, в православной. И вот сделали так, чтобы баптистская церковь была, в общем, зал был, чтобы не полный. Мол, не так много баптистов, протестантов в России. И, в общем, ну как-то получилось так, что все-таки оцепление как-то люди прорвали, прорвали. То есть, ну, без какой-то агрессии, просто как-то вот, в общем, упустили момент, и зал заполнился. И вот Андреас, не имея пригласительного, все-таки попал на встречу, увидел Билли Грэма. Знаешь, мне как-то оно вспоминается и притча, не притча, а библейская история евангельская, где они пускали детей ко Христу, и все-таки Христос сказал, придите ко мне. И тут же здесь, знаешь, вот встреча все-таки, конечно, Я не хочу проводить аналогии с Христом, ну и вообще с Богом, но я думаю, что в жизни часто так бывает, что кто-то может препятствовать и, в общем, не пущать, как говорится, но даже в советское время, но все-таки Бог, он силен, и Бог организовывает эти встречи. Так да. Что 95 лет Билли Грэму, поздравляем, долгих лет жизни, думаю, что через 5 лет отметим 100-летний юбилей, так что, слава богу, есть такие служители, и нужно сказать, что вообще для России Билли Грэм сделал многое, в Москве множество церквей возникло благодаря евангелизации возрождения 92 или 3.
Два. Да. Кстати, интересно то, что до этой компании благовестия фактически в России была, в Москве была одна баптистская церковь. Ну, там буквально за несколько месяцев до этого начали создаваться другие баптистские церкви, но они, это было еще так, в основном малые группы. В церкви как раз они так реально начали превращаться после...
Стало толчком таким.
Да, это стало толчком, так что... серьезным. Так что, слава Богу, и можно сказать, благодарность, потому что сегодня в Москве более 30 баптистских церквей. Хотя, сколько прошло? 22-23 года. Итак, нет, 21 год. Сейчас же у нас 2013 год, а то 92-й. Да, 21 год. Что-то мне сегодня с цифрами,
да. 2013, да. Да, точно.
Хорошо. И последнее, точнее, первое, наш топ, наш лидер, наш золотой медалист. А золотой медалист у нас сегодня пастор. Пастор из США, который работал водителем автобуса и которого уволили за то, что он молился с детьми. Вот такие происходят в Соединенных Штатах Америки события, что человека могут уволить просто за молитву. И если это могло показаться бы естественным в советское время в СССР, то, ну, совершенно как-то странно это выглядит в Соединенных Штатах Америки, которые все-таки себя, несмотря на то, что никогда христианство не было официальной религией, но Америка все-таки позиционировала себя как страна с христианскими ценностями.
Слушай, а есть какая-то страна, которая официально, кроме Ватикана, просто так говоришь, как будто много стран, где христианство официальная религия?
Есть в Скандинавии, например, в Швеции официальное лютеранство. В Германии лютеранство не является официальной религией, но поддерживается государством и платит зарплаты. Говорит о том, что государство...
Но при этом оно является более христианским, чем другое государство, которое не является официально христианским. Просто не всегда вот эти формальные
прописанные
вещи.
Но сейчас вообще в Европе христианство как-то переживает довольно сложные времена. И во многих странах, которые до последнего времени были... ну, скажем так, оплотом христианства, да, и примером христианской культуры, сегодня они становятся, ну, мягко говоря, нехристианскими. Это очень мягко сказано даже. Ну что, вот у нас топ-7 наш сегодня, он такой. Вы можете это прочитать через несколько часов на нашем портале, если вы что не успели услышать, или скачать наш файл с нашей передачи и еще раз переслушать. Ну, а теперь мы давай наши новости. У каждого есть право какую-то свою новость еще рассказать, выделить. Что бы ты выделил из нашего...
Ну, мне вот понравилась любопытная дискуссия между Томом Райтом, Энтер Райт, и Бартом Эрманом о проблеме страданий и зла. Ну, нужно сказать, что Барт Эрман – это известный богослов, который, в общем, много трудился в сфере библеистики, один был соавтором, по-моему, текстологии Нового Завета Мецгера, Брюса Мецгера. Угу. Но вот случилась такая ситуация, что он, в общем, оставил христианство, то есть, в общем, отрекся от христианства. И даже написал книгу, посвященную этому. Я вот не помню, как она называется. Ну и, в общем, вот такое предисловие. И Энтер Райт решил вступить с ним в дискуссию, в полемику. Ну, понятное дело, что известный вопрос о теодицее, оправдании Бога, почему существуют страдания. Думаю, что этим вопросом задаются многие, даже христиане. И пытаются искать какие-то ответы. Почему Бог допускает страдания, голод, нищету, войны, холокост и так далее. И, в общем, он этим вопросом задается, и как раз Том Райт вступает в такую дискуссию, какие-то аргументы приводит, потом тот отвечает. В общем, очень интересно, знаешь, так почитать. Uh-huh. Я думаю, что полезно, то есть, если даже мы этими вопросами так не особо интересуемся, хотя, мне кажется, это вопрос касается каждого человека.
Это касается каждого человека, я думаю, даже, может, как-то мы можем и здесь обсудить.
А мы, по-моему, обсуждали.
Эту тему. Страдания обсуждали? Кажется, да. С тобой?
Ну, посмотрим.
Не помню.
Дело в том, что это как раз вопрос апологетики, защиты веры. И я думаю, что полезно почитать, посмотреть эту дискуссию, чтобы... ну, оценить аргументацию с той стороны, какие слабые места есть у Тома Райта, есть слабые места у Барта Эрмана, и, в общем, оценить, знаешь, там я брал это с сайта Colloquium, там даже было голосование, и были пункты, кто кажется более убедителен, Райт, Эрман, или третий вариант, я бы лучше смог там, ну, в общем, да, это все сделать. Ну вот, может, если вы лучше, то почитайте. Ну, я думаю, что это очень важно. Ну что, твоя новость?
Ну, моя новость, то событие, на котором я был, которое не вошло в наш топ, буквально не хватило нескольких голосов, как говорится. А неделю назад, как раз вот когда ты был в Ярославле, в Москве проходила встреча масс-медийных служителей христианских. И на этой встрече было много интересного. Кстати, я тоже принял в этой встрече участие. И я рассказал, как делать качественные христианские новости, дал некоторые советы. Также прозвучало много важной информации, особенно говорилось о специфике христианских СМИ. И говорилось о том, что, в принципе, у христианских средств массовой информации потенциал очень хороший и очень большой, который заключается в том, что христианские СМИ, ну, если так вот все обобщить, ну, более честные. Потому что христианами движут в целом более, ну, более правильные мотивы, что ли, вот если так вот все объединить, что там было сказано. Вот, и, но у христианских СМИ есть проблема, которая заключается в том, что зачастую мы говорим на разных языках. С
То есть не на иных языках?
Не на иных языках, а у нас есть свой церковный язык, который непонятен другим людям. Это так называемый церковный сленг, вот, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о многих вещах, которые непонятны, которые нужно объяснять. И мы не до конца понимаем, что мы... В нашем круге мы понимаем друг друга, мы понимаем свою терминологию, мы понимаем события, о которых мы говорим, но для окружающих людей зачастую это непонятно, и нам надо научиться говорить с людьми на одном языке. Ну и давай тогда еще у нас последние два пункта, это твой четверг, что у нас там было?
Да, четверг... Смысл ситуации бессмысленности. Не так давно я прочитал книгу Кормака Маккарти «Дорога». Я узнал, что существует еще одноименный фильм тоже, который создан по мотивам этой книги. И знаешь, меня книга зацепила. Это такая постапокалиптика. То есть там описывается как раз ситуация после какой-то глобальной катастрофы, и отец с сыном идут по выжженной Америке, в общем, все там сожжено, нет растительности, животных, в общем, какие-то кучки мародеров бегают, и, в общем, каннибализм развивается, они, в общем...
Ужас.
Да, ужас такой, вот, постапокалипсис. И происходят такие трогательные отношения отца с сыном, понятное дело, что антураж такой весь мрачный, все плохо, и они идут на юг, якобы несут огонь, это такую вот идею, которую продвигает отец, чтобы как-то наполнить смыслом существования. Вот идут они на юг, а там зима, еще землетрясения какие-то периодически, все там догорает, еды нет, они там спят там где-то, ну, где попадет, где получится.
Где придется, да?
Где придется. И, в общем, в конце, в конечном итоге, отец уже умирает, он получает ранение, и сын хочет с ним остаться. Он говорит, нет, иди дальше, неси огонь, он у тебя в сердце. И там много интересных цитат, и просто важно оставаться человеком в ситуации такой бесчеловечности, когда вокруг стихия, когда люди уже совершенно опустились, и все-таки находятся смыслы. И в конечном итоге вот этот сын его находит тоже семью, которая берет его с собой, они дальше идут, и как раз эта женщина рассказывает ему о Боге, и он даже пытается с ним говорить, но больше получается с отцом говорить, и она говорит, что это, ну, так, это правильно, что, потому что так и передается истина из поколения в поколение, через такую вот связь. И, в общем, ну, такие вот размышления, такие немножечко общеморальные, культурные, что ли. Но мне кажется, что полезно все-таки вот задуматься тоже над такими вопросами, как оставаться человеком в ситуации бесчеловечности, да. Как вообще находить смыслы, производить смыслы. В этом наше богоподобие, что мы, находясь на этой земле, мы производим смыслы, мы находим смыслы, и наша жизнь наполняется каким-то содержанием. Угу. Потому что в такой ситуации, казалось бы, для чего жить?
Да. Интересно.
Ну и сегодня у нас, вернее, вчера 10 вопросов христианину, рубрика Артура Горнова, и на этот раз интервьюировал Артур Ларису Трескину, супруга замечательного служителя Влада Трескина, который является руководителем молодежного отдела Российского
Союза. По-моему, уже было с Владом, да, интервью?
Да, с Владом было, теперь с супругой. Угу. Ну, интересно, я тебе скажу, интервью, такой взгляд матушки, как говорится, жены служителя.
Ну да, я посмотрел, действительно интересно.
И название «Дом – это не клетка, это площадка для большого служения», что сейчас кажется, что домохозяйка – это, в общем, женщина, которая вообще отказалась от всего, и, в общем, это клетка такая, а на самом деле это служение, и быть женой служителя – это почетно, это важно, это ответственно, и очень много значит вообще, какая жена у служителя. Тем более у них пятеро детей, это тоже поле для служения. Так что, слава Богу, за таких служителей, за жен таких служителей, и за вот такие хорошие слова полезные.
Хорошо, ну что, давай тогда мы прервемся на короткое время и дальше поговорим о чувствах и о разуме.
Чувство разум. Ну что, друзья, давайте мы с вами действительно на паузу уйдем, и через несколько минут мы с вами встретимся.
Новая жизнь.
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, ну что, мы продолжаем.
Давай подключим наших радиослушателей. Друзья, давай. Пишите нам, задавайте ваши вопросы, комментируйте. Для этого есть все возможности. +7 910 44 44 66 8 – это номер для смс-сообщений. У нас есть также Google Talk и Skype NLR Network, и комментарии на сайте под анонсом. Знаю, сейчас нас слушает Льва Виани, мои друзья. Вот Роман слушает. Так что привет передадим Львову.
Привет Львову.
Да, ну что, Львову
от
привет.
От львовян.
От львовян бывших, да. Хотя бывших не бывает.
Ну, бывших не бывает, да. Родина, как говорится, это на всю жизнь.
Да. Ну что, разум и чувства, где граница? Давай, Денис, запускай вообще тему. Что ты вообще имеешь в виду под этим? Что за разум, что за чувства? Почему тебя эта тема так вот волнует в данный момент?
Ну, это тема, которая волнует, я думаю, любого человека, потому что соотношение разума и чувств... Ну, на самом деле, человека делает человеком то, что у него есть разум, с одной стороны, с другой стороны, то, что у него есть чувство. Почему роботы не могут быть, например, учителями? Потому что робот, он может передавать знания, но не может чувства. Он не может помочь, посопереживать с учеником, да? И, соответственно, из него учитель не получится, а получится просто такой вот начитыватель лекций максимум. Человеку нужны эмоции, и для общения нужны эмоции. И когда я искал картинку для этого анонса, я просмотрел много материалов, у меня был выбор. Либо вот та картинка, которая есть, да, вот человек рисует мозг, да, на стекле. Или была такая картинка между двумя горами, натянутый трос, и по нему идет человек с шестом, который специально держит для того, чтобы балансировать и не упасть. И вот он движется между двумя вершинами гор в таком полутумане. Это мне картинка тоже показалась интересной. Действительно, мы в нашей жизни вот очень часто балансируем как раз вот между вот этими понятиями разум и чувство. И когда нас что-то одно захлестывает, мы начинаем падать или начинаем быть неуверенно. То есть это то, что нужно, чтобы у нас было, но также нужен баланс этого.
А в чем проблема-то? У тебя есть проблема с этим?
Ну, например, когда человек вот захлестывает эмоции, особенно отрицательные, да, человек может наделать глупости, может наговорить глупостей, иногда может там распустить руки или что-то. Когда человек в гневе, когда человек в, скажем, испытывать неприятные эмоции, да, вот, в то же время человек и на радостях может наделать глупости тоже, а с другой стороны, если человек только лишь пользуется ментальными инструментами, то есть только интеллектуальными своими, отключая совершенно эмоции, но он превращается в сухаря какого-то, такого человека, который не понимает окружающих, который сам себя зачастую не понимает. И в конечном итоге получается так, что у этого человека возникают трудности и с общением, и с... Ну, много трудностей возникает, поэтому нельзя одно отделить от другого. Ну и просто еще в конце своей вот этой преамбулы хочу вспомнить, в детстве я очень любил такой фильм «Полет навигатора». Помнишь, такой был?
Uh-huh.
И там мальчик попадает в космический корабль небольшой, в который встроен робот, в этот космический корабль, и они общаются, и мальчик постепенно начинает... Ну, робот, он все воспринимает как разум, как... Все должно быть рационально объяснено, и когда он сталкивается с этим мальчиком, мальчик начинает ему объяснять, что не все можно рационально объяснить, и не все поступки рациональны, не все поступки с точки зрения разума выверены и правильны. Иногда нужно поступить так, как нелогично, так, как неправильно с точки зрения вот, формального разума. И постепенно вот этот вот робот, он тоже начинает проявлять какие-то проявления, в нем проявляются эмоции какие-то, и он уже сопереживает этому мальчику, хотя на самом деле это робот, роботом что с него возьмешь. И у меня вот этот фильм очень, я его очень любил, и у меня приятные ассоциации всегда вызывал. и вот это обучение робота настолько оно как-то показано, ну, как-то начинаешь даже какие-то эмоции испытывать даже к этому вот, к самому роботу. Хотя это не человек, это не живое существо. Вот.
Еще был такой фильм «Короткое замыкание».
Помнишь? Тоже «Короткое замыкание». Я вот как раз ехал в метро и мог вспомнить. Вот фильм, и там тоже обучались роботы человеческим эмоциям. Ну, кстати, банальный «Терминатор». Там же тоже робота тоже обучали.
Ну, не такой он же банальный. «Терминатор» тоже такой шаг вперед.
Ну, да, но я просто... Он постоянно на слуху, да, вот.
Тем более какой-нибудь жидкий робот. Это вообще там непобедимый фактически, практически.
Ну, да. Но и тоже вот аппарат, человек постоянно пытается с тем, с кем он общается, привить человеческость. А вот эта человеческость, она как раз и проявляется в эмоциях.
Ну,
поэтому без эмоций нельзя.
Ну, видишь, многие говорят об искусственном интеллекте, о создании искусственного интеллекта, и много тоже фильмов есть об этом, и, по-моему,
да.
«Я робот», и также «Искусственный интеллект», по-моему, так и называется, Спилберга фильм. Много фантастических сюжетов. То есть искусственный интеллект – это не просто разум, это не просто функции выполнять очень качественно, не только творчество. Хотя творчество, как раз, мне кажется, творческое начало человека, оно связано и с разумом, и с чувствами. Это как раз,
конечно,
синтез.
Вообще в человеке все синтез.
Поэтому искусственный интеллект – это должен быть не просто интеллект, должен быть искусственный и какой-то эмоциональная какая-то субстанция, не знаю, как это назвать.
Ну, наверное, да. Но, ты знаешь, я понимаю, что человек действительно хочет создать нечто себе подобное, чтобы это создание отвечало полностью. С этим можно было общаться как на равных, как с человеком, да? Но дело в том, что в эмоциональности человека все-таки обязательно есть искра Божья. То, что ни в одном роботе, ни в одном механизме нельзя встроить.
Но есть у животных.
Это есть у животных, но у животных слабее развит разум в том виде, в котором...
Ну, понятно. То есть, с одной стороны, мы можем голый интеллект создать, в принципе, можем создать.
Да.
С другой стороны, видим животный мир.
Это же как нельзя оживить никого, вот реально оживить, чтобы он жил, как живет человек, да? То есть, все равно это будет механизм.
Зомби.
Это механическая жизнь будет. Это не жизнь, вдохновленная Богом. Также и в эмоциональном плане ни один робот никогда не сможет заменить человека.
Ну хорошо,
живого.
Давай тогда поговорим о главенстве. Все-таки, если мы говорим о человеке, что должно главенствовать? Все-таки разумное начало или эмоциональное? Потому что, если мы говорим об еврейском языке, но есть понятие разум, понятие сердца, да? Сердце – это сфера,
да,
скорее
всего.
Да, да, да.
Кстати, еще одно, да, еще одна картинка, которая вот мне попалась, тоже красивая такая. Человек находится на весах, на котором с одной стороны мозг, с другой стороны сердце. И вот это тоже такой баланс, который нужно соблюдать. Действительно, сердце человека – это его эмоциональная составляющая.
Ну, знаешь, просто...
Хотя не совсем точно вот... Всё-таки.
Дело в том, что когда я вот ходил в церковь, как-то всегда, то ли я так понимал, то ли нас так учили, что вообще вот сердце, ведь Бог же изменяет сердце, и вот сердце – это хорошо, а вот разум – это что-то такое вот уже не очень такое, знаешь, разум нас скорее уводит от Бога, ум, и поэтому нужно всегда опираться на сердце, фактически на чувства. А ты как думаешь, все-таки что должно главенствовать? Мы же какую-то все равно должны выстраивать иерархию, потому что когда будет у нас два начала, мы, в общем, как говорится, ни тем и ни тем. Какое начало должно все-таки мы должны подчиняться, разумному или эмоциональному?
Ты знаешь, вот честно сказать, мне сложно. С одной стороны, конечно, все-таки, наверное, где-то чуть-чуть больше человек должен подчиняться разуму, поскольку разум сам по себе более стабилен, разум, он более аналитичен, а эмоции зачастую, они, знаешь как, они как море, как волны, то есть как две стихии, стихия суши и стихия моря, да, вот я бы так может, сравнил, разум – это суша, твердая, жесткая, да, вот, неизменная, да, и море, которое постоянно волнуется, которое зависит от погоды, также и вот человеческие эмоции, они зависят от многих обстоятельств, и зачастую принять решение в какой-то экстренной ситуации, в какой-то ситуации, которая требует требует быстрого, четкого и правильного решения, вот здесь эмоции могут помешать своей нестабильностью. А разум все-таки он более холодный, более в какой-то степени расчетливый. В каких-то ситуациях вот эта расчетливость человеку мешает, человека отдаляет, даже от Бога отдаляет, да? А с другой стороны, вот эта расчетливость в какой-то степени, особенно в критических ситуациях, она помогает выжить. Поэтому я думаю, все-таки при всех должна быть, ну, наверное, какое-то главенство разума, хотя... Эмоции нельзя эмоции задавливать и куда-то уводить на второй план, об этом не заботиться, потому что эмоциональная составляющая человека, она тоже нуждается во внимании, в заботе человека.
А Бога мы чем больше ощущаем и к Богу приближаемся, разумом или чувствами?
Ты знаешь, я думаю, и так все-таки. Я не могу сказать, что в этом больше, потому что и разум, начало мудрости, страх Господень, да, и эмоции, сердце человека, это все от
Но
Бога.
Но страх, это я не сказал, что это может скорее больше даже эмоции, чем разум.
Но это мудрость, понимаешь? Здесь тоже мудрость – это больше разум. Поэтому здесь, понимаешь, вообще очень сложно вот отделить вот это эмоции, а это разум. Это эмоциональная четкая сторона, это четкая сторона разумная. В человеке настолько это все переплетено, и Бог действует на человека не отдельно по частям, не отдельно вот где-то там он подействовал на эмоции, а разум при этом не участвовал.
А зачем это мы разделяем, если это, в принципе... Зачем мы границу пытаемся провести сегодня? Вот где граница? А может, не нужна никакая граница?
А граница нужна в том плане, что граница баланса. Проблема в том, что зачастую люди такого эмоционального склада, эмоции перехлёстывают человека. И разум, получается, в какой-то степени пренебрегается. Когда человек гневается, так, грубо говоря, как падает планка, и человек полностью теряет самоконтроль. И он готов к таким поступкам, за которых он зачастую потом жалеет.
Но ты сразу берешь такую разрушительную сторону.
В то же время человек, опять же, если эмоции, да, человек может на эмоциях, когда, скажем, расчувствовавшись, да, принять какое-то решение, которое потом, когда придет время холодного расчета, окажется, что человек и не особо хотел принимать это решение, и изменившиеся обстоятельства это решение фактически лишают смысла. И получается, что когда человек только лишь эмоциональными какими-то руководствуются моментами, эмоциональными характеристиками, то решение неправильное. С другой стороны, если человек принимает решение исключительно разумом, исключительно только вот не включая эмоции, то от этого вот эта сторона сердечная, эмоциональная тоже страдает. Поэтому граница здесь должна быть, ну, должен быть, ну, в данном случае слово граница может быть не идеально сюда подходящее, должен быть баланс, может быть, нужно было назвать, где баланс, да, вот между этими понятиями. Но баланс должен быть, и должен быть он четкий, не то, что вот ровно посередине, да, где-то, но так, чтобы вот эти весы, они были в правильном соотношении.
А тебя что больше преобладает? Тебе разумное начало или чувственное? Потому что есть люди, ну, скорее всего, женщины, конечно же, больше в своей жизни руководствуются чувствами, нежели разумом. Но бывает и бывают варианты, когда женщина больше рационально мыслит, чем мужчина, мужчина более эмоциональный. А вот ты?
Ты знаешь, ну, наверное, в целом, я думаю, что где-то 50 на 50, но бывает, как живой человек, я, ну, сам по себе человек настроения, поэтому бывают периоды, что меня захлёстывают эмоции, и что разум мой, ну, если не отключается, то, по крайней мере, перестает контролировать ситуацию, и бывает, это не то, что я начинаю там бросаться на стены или там какие-то вести себя неадекватно. Нет, это просто это касается обычной жизненной ситуации, когда можно было бы поступить по-другому, можно было бы менее эмоционально на что-то отреагировать, допустим. Я реагирую более эмоционально, потом. Бывает даже стыдно за какие-то реакции.
Я больше вообще о установке принятия решений. То, что мы там...
Принятие решения я вот стараюсь, по крайней мере, я стараюсь, чтобы у меня был баланс. Вот. Хотя бывает, если в таком возбужденном состоянии, бывает, я принимаю какие-то решения, но в основном это решение не глобального, а касающееся данного момента. Конечно, бывает, что когда вот там в гневе или в каких-то ситуациях, что принимаешь решение. А у тебя бывает так, что ты принимаешь решение, руководствуясь одним чем-то, разумом или эмоциями?
Ну, тут трудно сказать. Мне кажется, вообще творческие люди, они как-то у них переплетается разумное начало с чувственным. И тут трудно как-то даже разделить. Потому что я, ну, как бы считаю себя в какой-то определенной степени человеком творческим, поэтому, понятное дело, когда речь идет о творчестве, ты не можешь руководствовать голым рассудком, вот, и чем-то большим. Вот. И тут трудно сказать. Знаешь, я вот сначала подумал, что вот, наверное, гуманитарии более эмоциональные, а вот математики более рассудочные. Хотя есть же сфера быта, и есть сфера такая, знаешь, сфера, ну, какой-то твоей основной такой деятельности. Есть люди, например, гуманитарии, которые, например, в быту у них все четко. А когда вот они работают, они вот могут немножечко отключаться, куда-то вот какие-то сферы там проникать, да. И наоборот, может быть, математик, у которого все четко структурировано, скажем так, в его сфере жизни, в сфере работы.
Он совершенно не приспособлен к.
А ведь это тоже зависит. Вот есть человек, который в быту у него все четко, но он при этом творчески эмоциональный. Понимаешь? Даже здесь, в общем, не все так просто. Есть вот такая практичность нашего разума. Мне кажется, вот тесты на IQ это скорее функционал, то есть вот функциональная часть проверяется. Вот я что хочу сказать, важный вообще момент, что в Библии, по сути, когда мы говорим, что вот есть разум, есть сердце, а в Библии не все так просто. А ведь часто говорится, человек помыслил в сердце своем, принимает решение, мыслит в сердце. И когда говорится о разуме, иногда, насколько я помню, иногда разум тоже что-то чувственное подразумевается под этим.
Действительно существует взаимопроникновение.
Это вообще разделение, но довольно-таки
очень
искусственно. Потому что, вот как я говорил, вот трудно сказать, вот что здесь эмоциональная сфера, а что разумная. Конечно, есть люди, которые вот, они по жизни вот, принимают решения сгоряча на эмоциях. Даже влюбляются, потом женятся, да, на эмоциях. А ведь в этом смысле тоже нужно включать разум. Ты же знаешь, и думаю, все знают, что когда речь идет о любви, любовь – это же не просто чувство, а любовь должна, вот влюбленность должна прийти в какую-то другую стадию, когда я уже разумом что-то понимаю, когда эта любовь становится какой-то даже разумной. И вообще, я думаю, ты правильно сказал о том, что все-таки разум должен главенствовать в нашей жизни.
Ну да.
Ведь все-таки Бог дал нам разум, и Библия говорит об обновлении разума, а вот эта перезагрузка должна быть. Я думаю, что вот это начало разумное, начало... Даже это не то, что рациональное. Рациональное – это что-то такое тоже больше функциональное, больше вот что-то IQ, интеллект. А разум же – это же больше, чем просто функциональное мышление, выполнение функций. А это что-то большее.
Ну да. Я бы так сказал, разум – это основа нашей жизни, да? Это наш, ну, скелет или вот... А эмоции – это краски нашей жизни.
Ну, знаешь, мне нравится, как вот в русской философии, у русских философов, они вообще говорят, что есть рассудок, а есть ум, ум с большой буквы, они иногда называют его логосом, что рассудок, вот то, что мы говорим, интеллект, это все рассудок, IQ, какие-то функции, когда мы выполняем, там, задачи решаем, да, смекалка, а ум, и в Библии тоже используется слово «ум», и есть греческое слово «нус». Это что-то больше, чем просто функциональное мышление. Здесь уже какая-то присутствует даже интуиция. Вот интуитивное познание – это что такое интуиция? Это чувство или разум? Вот они говорят, что как раз это ум, с большой буквы «ум».
Ну,
интуиция,
да.
это не совсем эмоции, хотя я говорю, ну это женщины эмоциональные, они интуитивно что-то ощущают. Но ведь вера, она интуитивна. А верим же мы, это же не просто чувство, а верим мы в том числе каким-то внутренним разумом.
Да, я с тобой полностью согласен. И когда вот есть этот баланс, о котором мы говорили, то происходит вот это вот слияние. Оно, конечно, в любом случае есть, это слияние, да. Но вот при правильном балансе человека это слияние более, ну, более четкое, что ли. И уже действительно трудно отделить, где разум, где эмоции, где чувства. Опять же, тоже чувства и эмоции – это тоже немножко разные понятия, потому что эмоции в основном это какие-то сиюминутные выражения чувств. Но чувства, они могут быть в человеке без вот таких проявлений, но при этом они существуют, и при этом хоть человек эмоционально не выглядит там каким-то возбужденным, да, чувство в человеке может быть, человек может себя сдерживать, вот, и вот все равно этот баланс, он обязательно нужен, внутреннее, и вот это внутреннее слияние, оно очень важно. Я думаю, что мы в нашей жизни должны максимально следить за тем, чтобы вот не выбивалось, особенно вот это наше эмоциональное, наши всплески, и как-то, ну, сохранять себя в правильном балансе соединения.
Мне кажется, ты больше говорил о проявленных чувствах, о гневе, о раздражении,
ну, да, да, да.
Или там сгоряча принимать решение. Как раз, когда мы чувства умеем в себе сдерживать, они есть. Вот мне кажется, как раз это высший пилотаж, когда
да.
разум, он контролирует чувства.
И когда, да, и когда наши действия, они отчасти контролируются нашими чувствами вместе с разумом, и наши действия приобретают не какие-то сухие формы, а приобретают живость. Мы становимся живым человеком. Нету, не обязательно эмоционально там подпрыгивать, хлопать в ладоши, радуясь. Можно просто улыбнуться или просто сказать доброе слово, сказать в доброй интонации и проявить это чувство.
Просто, знаешь, есть внешне невозмутимые люди, такие, знаешь, они интроверты, они сами в себе, но они очень чувственные при этом. А есть
да.
люди, которые экстраверты, которые вроде эмоциональные, видишь, у них всплески, они вот могут прыгать, радоваться, а на самом деле они довольно сухие. Вот в чем дело. То есть чувства – это не правильно, не вполне эмоции, это не всегда проявляется. Очень много таких очень чувственных людей, которые внешне абсолютно их не проявляет, но они очень там сострадательны, они умеют радоваться по-настоящему и так далее.
Это они вот... жертвенные зачастую.
Да, и принимают решение, может, тоже, вот, скажем так, не исходя из разума. Хотя вроде кажется, что он такой невозмутимый. И наоборот, человек, который эмоционален, вот у него все наружу, а он все-таки рационально принимает решение.
Но здесь тоже очень важно тоже соблюсти какой-то баланс между вот проявлением все наружу и внутри. Нельзя свои чувства внутри держать, как в тюрьме. Нельзя их держать всегда взаперти. Все-таки нужен какой-то выход этих чувств. Возможно, это должен быть, ну, невозможно, а нужно, чтобы это был контролируемый выход.
А слушай, а ты как считаешь, полезно спускать пар, то, что называется, вот, взять там, наорать не на кого-то, да, на людей, а пойти
ты
спустить,
знаешь,
пар там?
Я думаю,
знаешь,
что...
как у японцев там манекены, да, там, начальников на работе, пошел там, избил, и легче стал на душе.
Ну, ты знаешь, может быть, не как у японцев, но вот у меня был друг, точнее, он и есть, он сейчас пастор в одной из прибалтийских республик, и он в свое время так снимал стресс, он уходил в лес, набирал много бутылок, и их...
Надеюсь, не водки.
Нет, пустых
не
бутылок. Да, и он их разбивал камнями, вот, и таким образом у него выходил стресс. У нас, кстати, дома есть тарелка, которая называется «Панацея от всего», такая шуточная, вот, и она сделана в форме таблетки, вот, но идея в том, что когда вам плохо, вы ее разбейте.
Ну, вот. Есть еще мишень такую вешают, там, «Бить головой здесь», и в общем...
Да, конечно, нет, ну, понятно, что здесь это в шутке, да, но, с другой стороны, если человек...
Ну, как шутки, это же пастор.
Есть, но, например,
до сих пор там...
одно из, мне кажется, хороших таких возможностей, когда мы уходим в лес глубоко, и нас никто не слышит, просто можно покричать. И просто вот иногда вот отрицательные эмоции, мы не можем иногда вылить вот этот пар, выпустить, находясь в городе. Даже если мы начнем орать дома, нас неправильно поймут соседи. Если мы начнем орать в парке, нас неправильно поймут окружающие.
Ну, в метро тебя практически никто не слышит, там так шумно.
Ну, да.
Нараться можно вдоволь.
Но увидят по внешнему виду, что ты орешь. На самом деле...
Не, ну это вообще правильно, вот так эмоции?
Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Иногда, иногда вот какой-то пар выпустить, вот, ну, например, просто покричать. Я считаю, в этом...
Ну, говорят, вообще мужчины потому живут меньше, потому что они эмоции сдерживают. И даже недавно статью, кстати, опубликовал «Не плачь, мужчина», где вот детей учат: вот ты же мужчина, ты не должен плакать. А вот этот автор считает, что в этом-то и проблема, что мужики, мужчины не загоняют эмоции. Пусть это не обязательно слезы. Но вообще вот они вот пытаются, знаешь, как вот сдерживаться, это же не по-мужски, ну, взорваться, да, там, или истерику закатить, да?
Но
хотя это не очень,
то,
конечно,
что...
хорошо, не эстетично, но как раз говорится о том, что нам как-то нужно как-то почувственнее быть, и тогда, ну, и да, женщины, глядишь, как-то будут отношения налаживаться, а ведь часто из-за этого нет понимания, потому что разные градусы по жизни,
ну,
чувств.
Ну да, да, да. Кстати, интересно то, что автор это, кстати, женщина, я посмотрел.
Ну понятно, ну, ну видишь, да, вот захотела с ей такого мужчину, который бы всплакнул бы, знаешь,
да,
Ли, и тогда...
На самом деле, бывают очень часто мужчины, которые вот это все держат внутри себя, внутри у них происходит такой ураган чувств, и действительно, когда они не дают этому урагану выйти, он их внутри начинает разрушать.
Я думаю, все-таки важный выход этих чувств – это все-таки творчество. Знаешь, даже если негативные эмоции, иногда можно, знаешь, вот такую написать песню, знаешь, пусть панковскую такую вот, потяжелее, да, может, какой-то гимн получится.
Ну, я думаю, как вариант. Как
или,
вариант,
или
да,
знаешь, какую-то такую картину нарисовать, какую-то постапокалипсис какой-нибудь, да, вот у тебя эмоции, вот нарисуй, скажем так, вот выжженную там, пусть не Америку, сегодня говорят, что на Америку много наезжали, вот выжженную Россию, да, вот нарисуй, тоже, знаешь, будет творческий такой процесс. Ведь говорят, что как раз вот сублимация, то, что называется Фрейду, сублимация наших каких-то эмоций можно проявлять в творчестве. Это выход эмоций.
Ну, согласен.
Я думаю, что
это как вариант. Я думаю, что это один из вариантов, как идти. С одной стороны, можно идти в лес покричать. Конечно, разное, это разное по уровню, да-да-да. Но тем не менее, для кого-то в данный момент этот вариант подходит, а кто-то...
кто-то может сходить на рок-концерт и покричать.
Можно. Вот. Кстати, это тоже один из вариантов.
А говорят, кто-то... кстати, знаешь, что интересно?
А кто-то может пойти на концерт классической музыки и всплакнуть, и это тоже будет его эмоциональный
мужчина
выход.
Даже. Знаешь, знал многих рокеров, которые внешне абсолютно невозмутимы. Вообще, вот муху не обидит, кажется, вот странно даже, что... Причем не обязательно внешне. Есть люди-любители рока, которые даже внешне никак не... ну, не видно, что он любитель рока. А потом приходит на концерт человек, и все эмоции выплескивает там. Тоже вариант. Не знаю, любителей рока нас слушают или нет, вот, но, по крайней мере, тоже вариант такой не самый плохой, на самом деле. Там
да.
Игры всякие есть, активный вид спорта, поход пойти с палаточками, с рюкзачками. Тоже, знаешь, так хорошо можно развеяться. Игры, виды спорта, разные игры, виды. Игровые виды спорта, ну и так далее. Очень много всего.
Ну, то есть, мы приходим с тобой к такому выводу, что эмоции нужны, их нельзя загонять никуда, но нужно постараться их ввести в безопасное русло.
А желательно даже на благо, то есть, если у тебя есть эмоции, попробовать вот сферу творчества.
Можно, есть
служение.
Например, для меня очень такой хорошая возможность для такого эмоциональной зарядки – это мой кот дома. Вот погладить кота, вот подержать его на руках, когда он мурлычет, когда он такой теплый, пушистый. Это тоже возможность какого-то эмоционального, ну, разрядки эмоциональной.
Ну, конечно, друзья, не нужно забывать о молитве, чтении Библии.
Само собой.
Да,
мы,
это
хочу,
все чисто
да,
человеческие.
Да,
такие
да.
Мы для начала.
Ни в коем случае нельзя воспринимать то, что мы здесь говорим, в противовес. Вот мы без Бога, а мы вот тут. Конечно, само собой, мы христиане, и Бог существует в нашей жизни априори, и Он руководит нашими действиями. Но, тем не менее, мы живем здесь, на земле, и мы живем в обстоятельствах земных, и мы люди.
Ничто человеческое нам не чуждо.
И ничто человеческое нам не чуждо, да.
Да, ну, друзья, так что давайте будем не забывать, что молитва, общение с Богом, чтение Библии, когда мы поем в церкви, это тоже моменты, когда мы можем и разумом Бога познавать, и эмоциями, и выходят иногда эмоции. А вот любить ближних. А Библия, она говорит о том, что мы все-таки целостные существа, даже когда вот я вот сейчас вспомнил, душа, дух и тело, тоже попробую разделить. Это все мы целостные
Кстати,
существа.
Мы еще тут целый такой большой пласт не затронули. Эмоции в принятии решения об обращении к Богу. Тоже важный момент. Возможно, даже как-то мы могли бы отдельно посвятить передачу этому. Потому что там тоже вопрос эмоции, разум и насколько существует этот баланс.
Угу. Ну, Сергей, нам нужно прощаться, то мы уже затянули время.
Да, мы очень затянули, но когда тема интересная, да, то тут и затянуть хочется.
Ну что, друзья, всего вам доброго. Спасибо вам, что вы были с нами. Всего доброго.
Да, до новых встреч. С удовольствием. В следующий вторник мы придем сюда опять.
Новая жизнь.
Радио для всех.